Интервью на РФИ.
Получивший во Франции политическое убежище художник Петр Павленский 11 месяцев провел в предварительном заключении в тюрьме после акции под названием «Освещение». 13 сентября Парижский суд неожиданно принял решение отпустить художника из-под стражи под обязательство регулярно являться в полицию. 15 сентября Павленский выступил на конференции в парижском культурном пространстве «La Colonie». После этой встречи Анна Строганова поговорила с художником о месяцах, проведенных в заключении, о борьбе с надзирателями, разнице между французской и русской тюрьмой и поджоге Банка Франции.
Как ты себя чувствуешь после 11 месяцев, проведенных в тюрьме?
Я себя хорошо чувствую. Можно сказать, даже отлично чувствую. Здоровья много, могу поделиться. А что касается вообще неожиданного освобождения, то в действительности ничего еще не произошло, потому что будет суд, моя свобода стала менее ограниченной. Вот и все.
Что ты сделал первым делом, когда вышел из ворота Флёри-Мирожис?
Я встретился с Оксаной, я встретился со своими друзьями, встретился с Фернандой, с людьми, которые приехали меня встретить, и я рад был их увидеть.
Буквально за неделю до того, как тебя освободили, ты через Оксану передал информацию о том, что с тобой происходило в карцере, о том, как с тобой жестоко обращались тюремные надзиратели. Что это было? Можешь ли ты еще раз рассказать, что с тобой происходило? Действительно ли можно говорить о пытках в твоем отношении?
О пытках, безусловно, нет. Это нет, ни о каких пытках говорить нельзя. Ни в тюрьме Флори-Миражи, ни в московской тюрьме Бутырка, ни в Медведково я ни разу не встречался с пытками. Там этого нету. А единственное место, в котором это происходит, в Москве, это Московский городской суд. Ни в одной из тюрем Москвы пыток нету. И во Флори-Миражи, так же, как и в российских тюрьмах, нету пыток. А то, что происходило...
Просто можно я процитирую, чтобы понимать точно, о чем идет речь. Во Флори толпа 5-10 надзирателей валят на пол, душат, чтобы хрипел, выворачивают руки, перетягивают наручниками сзади так, чтобы кожа рассекалась на запястьях, выкручивают ноги, как будто хотят узел от бельевой веревки сделать, потом тащат, сдавливая шею и заламывая запястья, армейскими ботинками давят босые ноги, по возможности вдавливают в стену щитом или передавливают им ноги. Около корпуса встречают 5 надзирателей в экипировке, как для митингов. Вот что это, если не пытки, да? О чем тогда идет речь?
Это не пытки, это то, что называется в тюрьме мерами безопасности. На мой взгляд, они перегнули палку с мерами безопасности, потому что, в принципе, не нужно для одного человека, который одет в домашние тапочки и в шорты, для него не нужно 5, 6, 7, 8 надзирателей в экипировке. И такие вообще меры по, я не знаю, как они называют, обезвредить арестанта или еще, потому что, это перебор. Поэтому я провел сравнение с Бутыркой. Человека можно закрыть в карцер, просто зачитать ему постановление, можно его отвезти в карцер. Его не обязательно там душить, давить. А то, что они делают, по всей видимости, они считают, что необходимо это подавление. Для чего я точно сложно сказать. Те же самые ситуации, которые были со мной во Флори, то, что в тюрьме называют агрессию по отношению к надзирателям, то же самое у меня было и к надзирателям в Бутырке. Но там это решалось по-другому. Там приходило, там собиралось много надзирателей, они убеждали в чем-то. Как-то это словами больше делалось. Здесь здесь определенная процедура, но это не пытка. Это процедура, которая с их точки зрения направлена на то, чтобы обезопасить сотрудников. Но только дело в том, что я один, и вряд ли я представляю какую-то опасность, даже уже, в принципе, для двух человек. Для трех тем более, но 10 человек для этого не нужны щиты, и для этого, очевидно, были не нужны все те процедуры по безопасности, с которыми я жил потом в карцере на протяжении 30 суток. Допустим, выходил я из камеры спиной, Первые 20 дней я должен был выходить спиной. Меня везде сопровождали, когда я выходил из камеры, 5 надзирателей еще с щитом, который можно увидеть при разгоне демонстрации. Ну, это же лишнее, это лишнее. А потом, после 20 суток, еще все усугубилось еще больше, и они уже стали приходить в полном обмундировании, то есть в касках, ну, вот так, как можно увидеть полицейских для разгона митингов. Хорошо, если они ведут себя так со мной, как они тогда, какие у них меры по безопасности, например, по отношению к смертникам, которые тоже могут сидеть в тюрьме, ну, или к тем, кто убил полицейских, что у них оставлено для них? Потому что, в принципе, по мерам безопасности, на мой взгляд, идти уже дальше некуда. Потому что то, что я еще сейчас не сказал, допустим, как изменилась процедура после 20 дней. Помимо вот этой экипировки полной, я опять же, должен был выходить спиной из камеры, но кроме этого у меня уже всегда должны быть руки за головой. И когда я выхожу спиной из камеры, и когда я двигаюсь по коридору. И периодически на меня еще одевали наручники, а у них по процедуре, если они одевают наручники, когда они заводят в камеру, они не снимают в камеру, они начинают кричать, чтобы я падал или на колени, или на живот, что я отказывался делать, потому что, ну, это неприемлемо, вставать на колени перед ними, ну, или падать на живот. Тогда они начинают выбивать ноги, ну, они валят все равно на пол, и дальше, то я говорил про скручивание ног, как узел от бельевой веревки, они начинают зачем-то крутить ноги, ну, у них такая-то система, они закручивают ноги, пропихивают через ноги ножку от кровати, и так их закручивают, что ноги оказываются придавлены кроватью, ну, то есть арестант на полу камеры, поперек камеры, ноги у него пихают под кровать, закручивают, и, в принципе, ты встать уже не можешь, потому что они у тебя согнуты, скручены и придавлены кроватью. Потом выбираться очень долго из такого положения.
30 суток карцера. За что ты их получил?
30 суток карцера за то, что я отказался терпеть унижение. В чем было это унижение? Унижение было в том, что письма и заказы на общем режиме бросают на пол, как собаки. Ну, делается это как бы потому, что, ну, так вот быстрее надзирателям, быстрее бросить заказ или письмо под дверь, чем его передать в руки.
Дверь в камеру не открывается, они просовывают.
Не просовывают, они просто кидают на пол, или, если заказ, открывают дверь и просто вываливают из коробки все это на пол. Я попросил несколько раз, что делать так не надо. И, казалось бы, с заказами мы договорились.
Но заказы, это что имеется в виду? Это книги?
Это ну, продукты, которые арестант себе покупает. Ему он сначала пишет талон на заказ, потом ему приносят там, через 2 недели или через неделю. И потом ему приносят какие-то продукты и вываливают их на пол. Когда я раз попросил 2-3, и в очередной раз они мне кидают письмо на пол, я сказал, хорошо, я письмо не стал брать. Ну, хорошо, я сказал, давай, если для тебя это приемлемо, ну, давай проверим, насколько для тебя это приемлемо. И на раздаче ужина я взял, ну, то, что там называется в тюрьме бон-кантин, ну, то есть вот этот талон на заказ, заполнил его, но я его не передал в руки, как обычно, а я его просто взял так же, бросил на пол надзирателю, ну, и сказал ему, бери. Ну, если для тебя это приемлемо, значит, для тебя не будет ничего сложного нагнуться, поднять и сказать спасибо, да, мне так удобнее всего.
Ты сказал на французском это, на английском?
Нет, ну, я сказал пран. Ну, бери. Ну, он не понял, я ему 5 раз повторил, он не понял. Ну, я вижу, что он, ну, он стоит, смотрит на меня, делает вид, что он не понимает, он начинает отказываться. Почему он отказывается, если он другим ходит, вот так вот бросает? Для него это должно быть приемлемо. Ну, тогда я ему взял еду из тарелки, тоже бросил в ноги, говорю, бери. Ну, потом тарелку бросил, сказал, бери. Ну, да, после этого они уже вместе с одним арестованным, который работал в хозобслуге, они атаковали меня, стали звать на помощь, и тогда уже пробежало много очень надзирателей, и тогда вот началось уже все, что я говорил. Это я второй раз был в карцере, потому что как только я приехал в тюрьму, я на первый же день попал в карцер.
За что?
Потому что надзиратель меня толкнул в спину, ну, я был вынужден ответить. И я был удивлен этим, потому что первое время, ну, насколько я вообще смотрел и понимал, я не видел, чтобы надзиратели кого-то били. Я не понял, почему, ну, вроде бы в тюрьме, ну, относительно спокойная обстановка, зачем он меня ударил в спину. ну, на все вот эти вопросы, что, то есть, и предположение, что я себя как-то повел, там, может, нехорошо по отношению к надзирателю, я говорю просто, ну, давайте нас местами поменяем, идет надзиратель впереди меня, я его возьму, просто ударю в спину, мне вообще что скажут на это? Ну, как сам по себе можно такой поступок расценивать? Потом я уже позже, я увидел, что нет, это происходит, я видел перед судом, как трех арабов разводили по разным камерам, я видел, как одного надзиратель вот втолкнул в камеру, ну, что там человек просто в стену влетел. А другому, ну, другому, когда тот входил, он просто ударил по затылку ладонью. Так хорошо. Ну, просто те арабы, например, ну, они так посмеялись, но не стали никак на это отвечать. Но люди же разные бывают. И я думаю, что в тюрьме, ну, так же, как и в любом месте, у человека должно быть самоуважение. Некоторые арестованные, да, не позволяют относиться к себе как к животным. На самом деле из-за этого возникает потом большое количество проблем, потому что если масса позволяет, то потом, ну, надзиратели уже чувствуют вседозволенность. Из-за этого я два раза получал по 30 суток карцера.
То, что большую часть времени, как я понимаю, за эти 11 месяцев ты провел в одиночной камере, это тоже связано с тем, что они считали, что ты как-то не так себя ведешь?
С одиночной камерой вообще все сложно, потому что первые месяцы я стал интересоваться у директора, что происходит. Ну, потому что там, ну, скажем так, офицер, который стоит над надзирателем, он мне просто сказал, что это у тебя такое досье, и я ничего даже не могу говорить. Стал разговаривать с директором корпуса. Директор корпуса мне привел довольно странные причины. Он мне сказал, ну, это потому что ты из России, а русских тут практически нету. Это из-за того, что ты не знаешь французского языка. И из-за того, что называли в тюрьме, как говорят во Франции, медиатик. То есть можно найти в публичном информационном поле какую-то информацию о тебе. Ну, я его выслушал. Потом я стал, ну, периодически у меня была возможность разговаривать с арестантами другими. Ну, когда там, допустим, меня на суды возили, там еще какие-то ситуации, когда у меня была возможность пересекаться с другими людьми, я разговаривал об этом, и я выяснил, что это вранье. То есть все, что он мне сказал, было вранье, потому что также в тюрьме есть из России люди, и они живут на общих режимах, и все в порядке. Почему-то они ходят на прогулку там, ну, на...
Ты с ними общался потом, да, с этими арестантами?
С кем?
С русскими, нет. Которые нет.
В тюрьме 4000 человек, или даже 4500. Там 5 корпусов больших, и когда, ну, когда ты встречаешься с кем-то, то в любом случае, ну, человек знает, кто у него в корпусе есть. Все равно, если есть русские в корпусе, то человек об этом знает. Есть также в тюрьме много, не очень много, но есть те, кто не говорят по-французски. Ну, они также почему-то на общих режимах, и все у них в порядке, они гуляют на прогулке, никто их не изолирует. Не сидят в одиночках, лишенные общения вообще какого-то. Ну а что касается публичного информационного поля, то в чем проблема? Я считаю, что это наоборот лучше, если у человека есть возможность, ну, я ему что-то говорю, а он может прочитать то, что я говорю. Если человек уже знает обо мне, ну, для меня наоборот, это упрощает общение, потому что человек мне больше доверяет, потому что если я ему рассказываю о себе, и он читать может то же самое, что со мной происходило. Ну, значит, я ему не вру. Ну, значит, скорее между нами доверие будет больше, а не наоборот. Директора, в принципе, как представителя вообще вот этого большого бюрократического аппарата, это же все мало интересует. Вообще бюрократическая система, вот этот аппарат, он не работает. Скажем так, регламент в нем подменяет разумность. В нем начинает какой-то сбой происходить, что-то начинает ему мешать. Вот тогда этот аппарат начинает работать. Начал думать, что мне делать, ну, потому что директор не слышит моих слов, он мне говорит, жди, жди, жди. Видимо, он считал, что я должен вообще окончание ждать срока. Ну, тогда первое, что я сделал, я отказался вообще выходить на прогулку. Ну, это, естественно, всем наплевать на это. Второе, я отказался выходить на проверку. Там ежедневная проверка. Арестант должен или когда он на прогулке, и он выходит из камеры. Камеру проверяют, там проверяют решетки. Я отказался выходить на проверку. Это уже нарушает им режим, потому что им уже сложнее, им надо приходить втроем камеру. Ну, сначала им это усложнило работу, потом я смотрел, что они привыкли к этому. Значит, это не действует вообще никак. То есть у меня вопрос, он не решается. Я также остаюсь в этой одиночке, я остаюсь в камере, без прогулок, без всего. Ну, через полгода я нашел решение. какой-то момент я стал закрывать глазок для надзирателей. Ну, а кто такой надзиратель? Тот, кто надзирает, тот, кто смотрит. Каждые 2 часа он смотрит в камеру, что ты делаешь, что происходит ночью, свет включает. Если я закрываю ему глазок, значит, его работа, она заканчивается на этом. И для них это, конечно, уже большая проблема, потому что им нужно открывать каждый раз дверь. Ну, а что за этой дверью, непонятно происходит. Это первое. Второе, ночью для них уже совсем это плохо, потому что у них ночью также дежурство идет. Ну, поскольку работа несложная ночью, просто посмотреть, то там кто-то отдыхал, кто-то еще. А так они уже не могут отдыхать, потому что им надо с первого этажа на четвертый каждый раз звать своего начальника, уже приходить втроем с начальником, открывать дверь. Ну, то есть это для них уже большая проблема. 3 дня они продержались, у нас 3 дня был конфликт, потом пришел уже в очередной раз директор, и он сказал, что хорошо, он со мной соглашается, меня переводят на общий режим. Это было в конце июня, по-моему, там 25-е какое-то еще число, меня перевели на общий режим. Ну вот можно сказать, что с этого момента начался мой летний отпуск на общем. Потому что я, конечно, обрадовался. Да, я каждый день ходил гулять, но вообще все хорошо стало. Вот общий режим, вот я хожу гулять, но на общем оказалось, что там другое отношение. Потому что на спецблоке, ну, такого, чтобы мне вывалили продукты все на пол, или чтобы мне письмо швырнули на пол, такого не было. Когда я с этим столкнулся на общем, я сначала удивился. Ну, и сначала я пробовал нормально это решить, просто объяснить. Хорошо, мы решили с продуктами, они перестали на пол их кидать. Но с письмами нет, они почему-то решили, что можно, видимо, продолжать. Тут закончился мой летний отпуск. Ровно через месяц, 1 августа, я поехал в карцер. Дальше я вернулся опять на спецблок. Что уже было, конечно, тяжело, потому что, ну, получается, кроме вот этого отпуска, все это время я провел в одиночках. И, по большому счету, даже в карцере мне было лучше, чем на спецблоке, потому что в карцере хотя бы я ходил там на прогулку каждый день.
Вот это одиночество, сам опыт одиночества в течение стольких месяцев, это было тяжело? Ты был готов к тому, что это может быть так тяжело?
Можно жить в одиночестве, но это тяжело, конечно, это тяжелее. Я хотел бы, конечно, сказать, что во «Флории миражи» я лучше понял Шаламова, потому что в этой тюрьме я понял, что такое быть голодным, и в этой тюрьме я понял, что такое быть глухим. Ну, понятно, что я понял, что такое быть голодным, потому что были голодовки сухие, после этого понятно, что такое голод. И я понял, что такое быть глухим, это связано с языком, когда мне тяжело общаться с арестантом, который в соседней камере, когда мне тяжело общаться с арестантом за стенкой или который через коридор, просто потому что мне человек говорит что-то, я его вынужден иногда по 5 раз переспрашивать, что ты сказал, я не понимаю. Когда вот это вот происходит ежедневно, когда иногда ты, чтобы поддержать разговор, ну, ты вынужден отвечать наугад, пробовать по контексту догадаться, что сказал человек, в конце концов, после этого понятно, что такое вообще, что такое быть глухим.
При этом бытовые условия во французской тюрьме лучше, чем в российской.
Да, оборудована тюрьма лучше, логистика лучше и вот питание лучше во французской тюрьме, безусловно, да. При этом в российской тюрьме, и это важно, вот это лучше гораздо система заказов. Почему это важно? Потому что вот эта крайне тяжелая система заказов во Франции, на самом деле, она создает большой дефицит. Потому что сначала человек, арестант, он ждет, когда к нему какие-то деньги придут, которые иногда приходят, иногда их задерживают. Потом талоны. Каждый талон в какой-то определенный день. То есть мало того, что он должен там деньги дождаться, он должен еще дождаться дня талона, а если он его пропустил, то ему нужно, по-моему, ждать неделю или 2 талона, а потом еще после того, как он заполнил этот талон, он в любом случае ждет от недели до 2, еще когда ему принесут заказ. И из-за этого получается, что на тюремном пайке, если человек, то он всегда самый полуголодный. Что касается тюремного пайка, что касается тех, кто курит, для них это вообще беда, потому что человек остается без сигарет, без табака, и из-за этого в тюрьме просто эпидемия спекуляции, ну, потому что, естественно, находятся всякие коммерсанты, которые пачку сигарет, которые стоят по талонам 8 евро, они продают за 20. Бутырки, что касается бутырки, конечно, там хуже питание. Ну, оно и называется поэтому «Баланда». Я хорошо помню, что там кричали надзиратели. «Баланда», «Баланда», «Сечка», «Братская могила». «Братская могила» — это название рыбного блюда. Но это с одной стороны. Но с другой стороны, вот это вот крайне вообще легкая, удобная система заказов, когда тебе просто могут друзья там через интернет с воли сделать заказ, который не ограничен вообще никак, ни количеством. Тебе его там в течение 2 дней приносят, из-за этого ты можешь сам заказывать. Множество способов, это происходит быстро, в результате камеры становятся похожи на склады супермаркетов. Ну и там очень развита в российской тюрьме солидарность, и все равно все делятся, поэтому получается камеры, в которых бедолаги, у которых нету ничего, ни сигарет, ничего, они пишут вот эти вот письма маленькие тюремные, и все равно к ним идут сигареты, к ним идет. В российской тюрьме там не приветствуется коммерция. Ну, по крайней мере, в следственном изоляторе точно. Я не знаю, что происходит на лагере, потому что я не был никогда на лагере. Но что касается тюрем, она, в принципе, неприемлема. То есть там человек не может продать сигареты или какие-то продукты. Здесь это, наоборот, приветствуется. И поэтому достаточно многое с этим связано, конечно, проблем.
Что за люди там сидят во Флёри? За какие они осуждены вещи? За самые разные, да?
Да, ну, конечно, да. Самые какие-то примеры. На спецблоке вообще там был адвокат, который за убийство сидит. Ну, это довольно интересно. Да, это интересно, потому что человек...
Он француз?
Да, он француз. Это вот как раз, ну, такой для меня интересный вопрос права собственности. Он убил любовника своей жены. Это когда он узнал, человек все-таки посчитал, что если кто-то покусился на собственность, то тот, кто покусился на собственность, он должен быть наказан. Был человек из Канады, профессор. В Канаде он был профессором в университете. Это уже старик был, ему 63 года. Его схватили в Канаде, привезли во Францию, его
экстрадировали,
да, он стал подозреваемым в терроризме, он просидел 3 года на предварительном следствии, он каждый день ручкой себе рисовал, ну, там, новое какое-то число, ну, новый день, там у него уже 1000 с чем-то была, когда я с ним встретился, закончились 3 года, следствие ничего не смогло, никаких улик против него найти, он уехал обратно в Канаду. Такая история. На общем режиме, ну там разные на общем режиме. Ну, кто-то за убийство, был человек, убийство инкассатора, ну и тоже, он много получил, там, по-моему, то ли 20, то ли 25 лет. Много кто за воровство, у грабителей много, ну за наркотики тоже много, да, сидит. Ну, кто-то был человек, там, старик, руку жены сломал. Ну, там уже такие, там разные, там уже множество каких-то преступлений, таких мелких, наверное, преступлений.
А что касается наркотиков, телефонов, вот этой всей теневой стороны тюремной жизни, это похоже на Россию? Есть ли какая-то коррупция тоже между, ну, надзиратели могут что-то?
Не знаю, нет, я ничего не знаю про коррупцию. Я могу сказать, что вообще, что касается каких-то запрещенных вещей, да. Ну, в Флори Миражи, там все в принципе так же, как в черной тюрьме или черном лагере в России. Ну, как и что там происходит или не происходит, насколько там, какие пути для этого, я не знаю. Ну, я был на других условиях, а за месяц я мало чего успел увидеть, узнать, что касается этого.
Будешь ли ты как-то готовиться к суду предстоящему?
Да, безусловно. Я не буду комментировать, потому что надо дожить до суда, там уже будет видно, что там будет. Что там будет и чего там не будет.
Сейчас ты сказал фразу на презентации вот здесь в колонии, что дверь ФСБ – это символ нынешней власти в России в некотором смысле, потому что Путин – ФСБшник, и Путин олицетворяет собой вот эту вот чекистскую условно власть. А двери банка Франции – это тоже в некотором смысле символ власти во Франции, потому что Эммануэль Макрон работал банкиром, и поэтому это тоже олицетворение власти во Франции. Мне, может быть, я не права, но мне кажется, что ты раньше об этом никогда не говорил. Ну, во всяком случае, так четко это не формулировал. Как ты сформулировал это здесь, сейчас? Это что-то, о чем ты думал в тюрьме, или это с самого начала была идея акции?
Не, ну, это с самого начала. То, что я сказал вот сегодня на конференции, я только, скажем так, вообще раскрыл, что я понимаю под словами «очаг власти». Почему нет? Я с самого начала знал, что ФСБ в России – это очаг власти. Я с самого начала знал, что Банк де Франс во Франции это очаг власти.
Ты, может быть, я не права, но я не видела в публичных каких-то твоих высказываниях, чтобы ты как-то связывал это с Макроном, именно с нынешним президентом Франции.
Как ты это не видела в публичном пространстве, если первые слова, которые были в публичном пространстве, они были о том, что вместо монархов банкиры, вместо Бастилии Банк де Франс, вместо монархов банкиры. То есть, ну, я сразу об этом сказал. Прям сразу. Первые мои слова.
Ну а в тюрьме ты вообще как-то думала об этой акции? Потому что все-таки здесь, мне кажется, я не знаю, насколько до тебя тоже это доходило, но здесь все говорили, там, что в российских СМИ, что во французских, что, может быть, Павленский, он выбрал неправильный объект для своей акции. Может быть, ему не стоило, не зная французского контекста, сразу вот так вот бросаться и поджигать двери Банка Франции. То есть ты как-то переосмысливала эту акцию? Думал ли ты о том, что ты выбрал правильный символ? Или для тебя это все-таки уже законченная, завершенная акция?
Что касается того, что я сделал, естественно, я подумал заранее вообще, что я делаю и что это за место. И я, в принципе, я знал заранее и историю Франции. Ну, я знал вообще роль Банка де Франс в истории Франции. Я знал, что Банк де Франс профинансировал истребление 35 тысяч парижан. Это событие как раз Парижской коммуны. Это 1871 год, когда Банк де Франс дает 7 миллионов займ вообще на нужды коммуны, и он тайно переправляет в Версаль 315 миллионов. Ну, вообще разница, она чувствуется, да, 7 миллионов, 315 миллионов. Потом с Версаля идет вооруженная армия, приходит в город, она его занимает, и начинается истребление парижан. Ну, я думаю, что это, в принципе, известно всем. Ну, это совершенно открытая информация, это часть истории. И вот прямо на месте Бастилии, то есть на том месте, где, ну, считается, что это разрушенная народом тюрьма. То есть как вот этот символ, тюрьма, символ власти, ее народ разрушил. Вот получается, это как бы, ну, это не как бы, это и есть символ вот освобождения от этой власти. И прямо на этом месте, ну, по какому-то стечению обстоятельств, почему-то оказывается Банк де Франс. Банк де Франс, который является символом уничтожение всех революционных начал Франции. Потому что в 1871 году, как раз вот благодаря вот этому содействию Банка де Франс, благодаря финансированию армии Версаля и вообще Версаля, ну все, во Франции уже всякое революционное движение, оно после этого остановилось, оно прекратилось. То есть вот эти вот там многие десятки лет, практически 100 лет революции, они в этот момент, они прекратились. Это Банк де Франс символ. И вот Банк де Франс, символ этого, это Банк де Франс. И вот Банк де Франс стоит прямо на месте Бастилии. Это вообще, это символ чего тогда получается? То есть, ну это, да, это довольно очевидные вещи. И почему я говорю, что это прецедент чудовищного глумления власти над обществом? Потому что это есть. Ну, это есть уже очень долгие годы. Там Банк де Франс там стоит, по-моему, с начала 20 века. Каждый день вот эти вот тысячи людей, они вокруг, и, ну, это вот ежедневное, это непрерывное, такое постоянное глумление.
Но тебя не задевает то, что твои акции в России, которые ты делаешь каждый раз, они в контексте современном российском очень громко звучали, и на них была огромная реакция, огромная реакция. Здесь же на эту акцию фактически не было никакой реакции во Франции.
Смотря что называть реакцией, это с одной стороны.
Ну просто, например, я не знаю... Слово «Павленский» в России, мне кажется, до сих пор страшно будоражит умы людей. Павленский никому не дает покоя до сих пор в России. Здесь же, во Франции, эта акция, она не прозвучала. На нее практически никто не откликнулся.
Ну, это другое уже. Это вопрос политического контекста. Что касается некого условного отклика от общественности, мне, честное слово, на это наплевать, потому что я никогда не занимался популизмом принципиально. Ну, а ожидание каких-то распростертых объятий там от тысяч граждан или восторженных, или каких-то там гневных, ну, это в любом случае это популизм. Но я вообще с презрением к этому отношусь. Это первое. А второе, заставить инструменты власти работать на опровержение власти мне удалось. То есть я не вижу вообще ни малейшей причины считать, что это в чем-то, ну, что вот это вот событие политического искусства в какой, хоть вообще в малейшей мере проигрывает каким-то предыдущим, нет? Наоборот, оно даже захватило больший контекст, потому что оно говорит, оно затронуло такой вопрос в искусстве, важный, который на самом деле, несмотря на то, что я делал свободу, несмотря на то, что я делал угрозу, оно так, он был многим непонятен. Это вопрос света-тени в искусстве, это вот то, что начал делать Караваджо, наверное, первые. Это то, что это те, кого называют живописцы ночи. Это важные довольно моменты. Это первый. Второй — это вопрос симметрии, опять же, в искусстве. Ну, два окна, так далее, и так далее. Ну, для меня, как для художника, это были тоже принципиально важные моменты. Ну, я не знаю, там, увидел кто-то это или нет. Ну, и вообще, так или иначе, все равно мы вынуждены говорить. С того момента, как я покинул Россию, мы в любом случае говорим всегда о двух. То есть, если раньше, да, это вот я находился в одном политическом контексте, можно было говорить «Россия, Россия, Россия, Россия». Сейчас мы говорим «Франция», но все равно мы вынуждены возвращаться в Россию, потому что я был там, я есть здесь. То есть у нас появляются уже два элемента. Ну, и тогда нужно поставить какой-то вопрос, ну, политический его об элементах, потому что если не ставить этот вопрос, я перестану быть художником, я превращусь в агента пропаганды. То есть, и неважно, какой пропаганды, будь это пропаганда, не знаю, французская, европейская, российская, американская, африканская, вообще нету никакой разницы, как только человек становится агентом пропаганды, он перестает быть художником. Потому что задача художника вообще это стать костью в горле любого режима, любых аппаратов власти.
На вопросы РФИ отвечал Петр Павленский.